Особое мнение.
11 часов и 6 минут в Москве и в Петербурге. Ровно такое же время мы находимся в Петербурге, в московском, в бюро радио «Эхо Москвы» в Петербурге, в гостинице «Гельвеция». Это «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Александр Невзоров. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну и, конечно, мы начнем, безусловно, с этой украинской истории и правого сектора. Последняя новость, что там возобновилась перестрелка. И происходят там какие-то непонятные события в Мукачеве и непонятные события в Закарпатье. А бойцы, которые были заблокированы украинскими силовиками, могли скрыться, и власти не знают, где они находятся. Короче говоря, одни говорят, что это бандитская разборка, что там люди делят какие-то сферы криминального влияния. Другие находят в этом нечто большее. Российская пропаганда ликует, разумеется.
Ну, российская пропаганда зря ликует, потому что на самом деле все это очень хреново.
Я забыла сказать, что это правый сектор, запрещенный в России.
Да, это очень хреново.
Я должна была это произнести.
Правый сектор – это архисущественная сила на Украине. И чем сильнее будет раздрай внутри Украины, тем страшнее будет соблазн в него вмешиваться со стороны, тем сильнее будет турбулентность, в которую будут кувыркаться, скажем так, окружающие Украину территории. И плюс надо понимать, что если чего-то и не хватало Ярошу для... А он блистательная фигура, да, конечно, негодяй, мерзавец, но до какой степени храбр и до какой степени обаятелен. Вот все, что ему не хватало, так это не хватало ему вот этой конфронтации. И фигура эта чрезвычайно вырастет и, естественно, уже так церемониться с ситуацией, как церемониться Порошенко не будет. То есть... Ситуация для нас, в общем-то, хреновая, потому что она лишает нас надежды на то, что все это будет как-то так засунуто под сукном, предано некоторому забвению и затянется резкой. Плохо.
То есть мы не удержимся от соблазна, вы считаете? То есть мы не удержимся от соблазна.
Ой, погоди, давай не будем на кофейных гущах гадать. Я просто говорю об ощущениях, которые есть от этих вестей на сегодняшний момент. Плюс не забывай, что эта ситуация дает сказочный шанс Ярошу на царство.
Вот прямо на царство.
Угу.
Ага. Ну, понятно. Ладно, тогда вернемся в Россию. В ЦИОМ установил, что 13%, в ЦИОМ сообщает, что всего 13%, а я не знаю, всего или не всего, россиян готовы покинуть Россию. Из них 4%, в том числе, потому что им вот в России категорически не нравится. Ну, причины, как всегда, одинаковые. Ну, понятно, там материальные, бытовые условия жизни, то все. 13 это много или мало?
13 это, как ни странно, характерно вообще для любой страны, в том числе и для любой европейской, потому что это такая нормальная усредненная цифрочка тех, кто чем-то недоволен. Россия-то как раз поразительна тем, что ее должны были бы желать покинуть, там, не знаю, как минимум 98%. Потому что даже российские астрономы всего где-то на расстоянии 3000 километров обнаруживают страны, вполне пригодные для проживания. То есть ту же самую Швейцарию. Но у нас только 13%. И это настораживает. Но пойми, да, в России же есть необычайная прелесть супермаразматичности. Ведь то, что, о чем можно было прочитать только в книжках Салтыкова-Щедрина, ведь у нас происходит перед глазами, и не любить этого невозможно. Вот у тебя должно быть в новостях где-то сообщение о том, что был задержан сыр, Какой-то вот санкционный сыр оказал сопротивление и был застрелен при аресте. И граждан теперь обязали писать доносы на сыры не того вида, которые они где-то обнаружили.
Я думаю, что это был враждебный сыр, конечно.
Да, да, это был
враждебный, это некоммерческий сыр,
прокравшийся
к нам, да, который работает, безусловно.
И провокационно расположившийся на ней. Ну и поскольку ходят дружины, дивизии правоохранителей по гастрономам, они вообще это любят делать, потому что это, в общем, ну, питательные рейды такие, то они ведут войну с сырами. Но этот сыр погиб.
Этот сыр погиб, да. А зато победил сыр с пальмовым маслом, которого теперь очень много, и который называется сырный продукт. Понимаете? Вот. Это к вопросу о качестве жизни и о прекрасных новостях. Да, но вы сказали, вы начали об этом говорить, говоря о маразматичности русской жизни. Такая патриотическая идея была выдвинута Александром Невзоровым.
Не, ну ты знаешь, вот когда маразм доходит до такого градуса, то уже ничего не остается, кроме как его любить начинать, да, потому что уже надо начинать им любоваться и восхищаться, потому что другого выхода-то все равно нет. Понятно, что никаких возможностей противодействия не существует. Значит, надо ценить и восхищаться тем экспериментом, в котором мы все участвуем.
А митрополит, вот вам должна понравиться эта история, митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин обратился к власти Удмуртии о недопустимости строительства крематория.
О, какая прелесть.
Эта новость, просто я берегла ее для вас, эту историю.
Спасибо, спасибо. Прелестно, прелестно. Тут надо понимать, что... такая же история примерно как с абортами, да? Ну, по идее, если вам ваши древнееврейские сказки рекомендуют ни в чем-то не участвовать, ну, не участвуйте, да, ну, не сжигайте своих покойников, ну, не делайте аборт. Но почему это должно стать правилом для всех людей вообще, которые в том числе не разделяют ваших убеждений, непонятно. Да, действительно, есть набор религиозных предписаний, которые... предписывает не уничтожать тело. Это идет еще со времен Иудеи второго храма, когда там, ну, буквально даже вытекшую кровь собирали тряпками и клали в гробницу вместе с телом, потому что на страшном суде покойник должен был, примерно как и в Древнем Египте, кстати, поскольку это все тоже плагиатировано еще с древнеегипетских культов, там тоже, вот, например, там у покойника срезалась подошва ног, чтобы он грязными стопами не пачкал бы небеса. Но когда он шел на страшный суд к Азирису, он эти срезанные подошвы ног должен был при себе держать как сменную обувь, там, в мешочке или под мышкой.
Не как сменную обувь, а как доказательство полной комплектации.
Да. И в том числе доказательство полной комплектации. И вот здесь тоже, но надо понимать, что на самом деле попы лукавят, потому что кремационный вариант похорон, несмотря на то, что он гораздо проще, практичнее, разумнее, дешевле, для попов он не так прибылен, как все, что связано с могилками, холмиками, освященными яичками и свечками.
Ой, да? Ну ладно.
Здесь
ну,
надо,
вот,
надо.
Ну, может, ну как это бывает? Похоронили, забыли. Все.
Нет,
умер.
Нет, похоронили, забыли. Это 6-8%. Все остальные исполняют кладбищенские ритуалы с огромным наслаждением. И, я бы сказал, с завидной регулярностью. А для церкви это всегда возможность дополнительно расширить бизнес, потому что они на всяких больших, на гигантских кладбищах имеют уже по 4-5 точек торговли магическими услугами и предметами типа свеч. Поэтому для них это, конечно,
прежде всего финансово. Вы хотите сказать, что это бизнес, да, и ничего личного?
Да, ничего личного абсолютно. Вопрос только в том, что да, действительно, у христианам этого нельзя. Ну так пусть они себя и не сжигают, в конце концов. Пусть они не лезут в эти печи, пусть они не суют туда своих родственников. Но все остальные-то здесь при чем? Почему все остальное общество должно жить по правилам древнееврейских сказок?
Ну так это та же история с серебряным дождем и... отцом Алексеем Смирновым.
Смирнов,
да, ну,
Смирнов,
да. Но это та же история вообще.
Ну, это-то, нет, там-то хулиганство и
поясность. Но там же тоже вы нам мешаете вести службу.
Да, ну вот наши друзья из 12 века кладут ноги на стол, и причем не только уже кладут ноги на стол, начинают еще выразительно шевелить грязными большими пальцами. Они, им как-то очень нравится чувствовать себя хозяевами. Я читал, что Смирнов рванул на себе подрясник, сказал, что он готов за свои действия пойти в тюрьму. Вот этого ни в коем,
да,
случае, ни в коем случае допустить нельзя.
А правда? Он действительно так сказал?
Да.
Я это пропустил?
Да, да. А? Он должен остаться на свободе любой ценой. Он очень нужен здесь. Он еще такого наворотит. Он такого натворит. То есть, если его будут куда-нибудь заточать, я вплоть до того, что буду готов организовать побег этого почтеннейшего человека или выкрасть его и вернуть на его историческое место. Он должен, он нужен здесь.
Вот я хотела как раз, вспомнила в связи с этим еще один сюжет. Наверное, по ассоциации со Скрепами и духовными лидерами, наверное, поэтому. Но я не знаю, честно говоря, вот надо ли мне вас об этом спрашивать, потому что в интернетах, конечно, все, в наших интернетах, все страшно возбудились вот этими высказываниями Табакова по поводу украинцев, русских. Но мне так кажется, что это не стоит вообще совершенно вот просто выеденного яйца. Вот весь этот сюжет. И не стоит ни возбуждаться, ни обвинять Табакова во всех тяжких. Поэтому вот если вам нравится эта история, если вам хочется, повозбуждайтесь по поводу Табакова.
А я не возбуждаюсь, потому что я за всем наблюдаю со стороны, но я вижу, с какой скоростью происходит вот это вот разделение и как люди отрезаются друг от друга, с какой скоростью.
Вот это да.
Да, и причем не играют роли никакие заслуги, да, ведь блистательное актерище,
да.
И безусловный любимец, абсолютный Матроскин, но наступает минута, и пусть небольшие с точки зрения социологии, но очень сильные свободомыслящие проценты забывают даже Матроскина и начинают ненавидеть и презирать. И вот это все.
Ну, а может быть просто повод для этих процентов?
Да нет, вот уж на ровном месте.
Серьезные, вот уж, и они готовы забыть все, что угодно.
А нет, просто забывается, потому что вот эти соображения, вот этот тест, он пересиливает все остальное. И я боюсь, что...
Ну, значит, это серьезный тест.
Да, и никто да. пока себе не отдает отчета в степени серьезности.
А вы видели это, может быть, в наших интернетах, этот новый совершенно прекрасный ролик группы Underwood? Скажи мне, чей Крым, и я скажу, кто ты.
Да, так это ведь
Это совершенно гениально.
Да, опять все туда
абсолютно.
Же. И все то,
нет, что... они очень ироничны, и они там как бы не принимают никакую сторону, но при этом очень четко фиксируют.
Понимаете, когда задается такой вопрос, сразу становится понятно, на чьей стороне тот, кто его задает.
Нет, этого не видели, значит. Я вам покажу потом, после
этого. Нет, я не видел.
В телефоне.
Ну, хорошо, я потом посмотрю. Надо понимать, что...
Ой, а не щелкайте ручкой, а? Прямо в микрофон.
Хорошо.
Спасибо.
Понимаю, что это все будет только усугубляться, а в случае с Табаковым, черт его знает, не забывай, что сейчас все равно происходит такое соревнование в халуйстве, да, и для того, глупо халуйничать, чтобы тебя не услышал Кремль, да, поэтому вот идет такое вот халуйничание с подпрыгиванием, так, чтобы вот в прыжке схалуйничать, чтобы об этом все говорили.
Самое может быть, это убеждения такие у людей.
Самое интересное, что Кремль-то этих штук не заказывает.
Нет, подождите, секунду. Если люди так ожесточенно об этом спорят и воспринимают все это так близко к сердцу, значит, это действительно не только халуйство, о котором вы сказали, а действительно внутренние убеждения, которые вот таковы. Потому что вот просто желание прислужиться, оно не вызывает вот такого эмоционального отношения.
Черт возьми, но все эти фразы, как ты помнишь, хранились в самых дальних сундуках. Все эти реакции и все эти убежденности до поры до времени лежали в масле, что называется, завернутые и никем не востребованные и не развертые.
И ни, минут, ни на минуточку не заржавели?
Да, и вдруг они сегодня обнажаются, да еще и с таким вот воплем в прыжке сальто и победоносно, да? Я, конечно, понимаю, что не имеет смысла совершать подвиги, о которых никто не знает и не узнает, но и понимаю тех, кто, в общем, халуйничает так вот, вот уж халуйничает так на всю страну. Только зря они думают, что Кремль это оценит.
Не оценит?
Нет.
Не оценит или не заметит? Или
не
ему
оценит,
все равно?
Не оценит. Вот поскольку он не является заказчиком такого рода выходок, он, скажем так, в некотором шоке от всего этого.
А ему-то что быть в шоке? А ему-то что быть в шоке? Кремлю. У Кремля такая тонкая душевная организация?
Нет, нет. Он что понимает, понимает степень возрастающей энтропичности ситуации. А чем больше таких выходок, чем эти выходки ярче, чем выше высота, с которой эти выходки... Потому что Табаков – это существенная высота, да? Ну, в культуре Советской России, в культуре России это очень не последний человек.
Ну вот я тоже думаю, как-то вот, не знаю, честно говоря, потому что, с одной стороны, да, даже тут говорить не о чем. Конечно, не последний человек, конечно, великий, конечно, величина, конечно, огромная, конечно, каждый знает почему, да, каждый приведет да, пример, и не только с Матроски.
Для огромного количества людей он
а с другой стороны, а с другой стороны, ну, а, собственно, этого ли мы ждем, например, от Табакова, чтобы вот он высказывался обязательно по острым политическим вопросам?
Так правильно.
Ну вот, вот да, он, мы он этого не ждем, а мы любим его не за это.
Меня-то это и не беспокоит, ну, да. Меня-то это не произвело впечатление.
Поэтому, мне кажется, не очень
ты
важно.
Ты меня просишь проанализировать.
Положите, пожалуйста, ручку, вы будете щелкать.
Ты меня просишь проанализировать.
Зажигалкой. Зажигалкой точно не надо. Сейчас тут у нас, знаете, сигнализация заработает.
А совсем не рассказать о моих личных и подлинных чувств.
А, так вы уже о них рассказали? Или только собираетесь?
Нет, я тебе расскажу.
Вы уже рассказали.
Предложила анализ, ты можешь не
согласиться,
можешь не согласиться.
Я тогда еще уже, тогда вот еще хотела вспомнить про тогда уже Иосифа Кобзона, вот эту бурю возмущения вокруг высказываний которого мы не обсуждали с вами в прошлый раз, но она, в общем, даже продолжается, хотя уже не первый день. Ну, вот это вот все вот. Нужно, человеку нужно ехать лечиться, и это не шутки, с одной стороны, и человек в возрасте, а с другой стороны, санкции, а с другой стороны, закон Димы Яковлева, когда маленькие Ой. Дети, которым тоже можно было бы где-нибудь вылечиться с помощью любящих родителей, лишились такой возможности. Ну, вот это вот, мы понимаем.
Оль, ты знаешь, если бы я был пограничником-таможенником, причем одновременно и российским, и европейским, увидев физиономию Кобзона в окошечке с паспортом, я бы, конечно, ему поставил и въездную, и выездную визу. Но это было бы неправильно. Я бы это сделал. К сожалению, ближайшая ассоциация к слову «Кобзон» – это слово «закон Димы Яковлева». Я ведь никогда не прикидывался хорошим, как раз совсем объясняю, что я очень плохой. И более того, я ужасен, да? Но даже мне, мерзавцу, от закона Димы Яковлева пахнуло такой гадостью, таким разрушением основ человеческого взаимного бытия, что, вероятно, это не должно быть прощено и забыто. Если уж даже меня это проняло, а меня пронять практически невозможно.
Прощено и забыто. И что? И не прощено, и не забыто. И что мы теперь будем делать?
То, что происходит с Кобзоном, тоже абсолютно закономерно и абсолютно естественно. Все то, что должно было объединить, на самом деле разъединила. Вот то же самое, что происходит там с колорадской ленточкой, с любыми другими символами. Посмотри на вообще на все, что касается символов, на то, что касается символов, то, что и Кобзон, и Табаков, и колорадская ленточка, это все наборы символов, наборы ориентиров. Посмотри эту историю с хавронизацией всей страны.
Это день семьи,
да, да.
Верности, законного брака,
да,
имени, вот эти самые, вот как вы сказали, хаврония.
Да, совсем рядышком с этим приземлился еще один снаряд, образовалась еще одна.
А вы напомните, чем вам хаврония не угодила? Ну, потому что не все слышали вашу довольно прекрасную историю неделю назад. Да.
А это все можно прочесть в СНОБе, там довольно подробно и четко это прописано.
Короче говоря, для тех, кто не читал СНОБ, я просто скажу в трех словах, в одном слове, что Александр Невзоров очень веселился неделю назад по поводу вот этого Петра и Февронии, про то, что вот девушка женила на себе представителя властной элиты,
да.
Да, нашла себе социальный лифт, а потом они ушли в монастырь.
Через шантаж. Потом они развелись, будучи бездетными. И уже в качестве разлагающихся трупов зачем-то ползали по Мурому, пытаясь проникнуть в одну могилу и в ней как-то расположиться в разных...
Короче, отличный символ любви и верности.
Да, дело в том, что опять было то, что называется, пукнуто в лужу. И ведь я же прекрасно понимаю, что...
А еще вот это, между прочим, когда это у нас бывает? Это в ноябре, да? 4 ноября. Вот эти вот несчастные поляки, которых мы победили.
О, да.
Вот это же тоже вот такая непонятная история.
Да,
которых мы победили, видимо, в Зимнем дворце в 17 году.
Да, и эти непонятные истории везде. Я прекрасно понимаю, что власть обречена на создание каких-то идеологем, на культивацию некоторых фигур, которую она хочет предлагать публике в качестве эталонов. Но почему они все время так грубо и тупо ошибаются? Они канонизируют панфиловцев,
которых не было.
154 танка, и которых, как выяснилось, совсем недавно не было. Они пытаются навязать в качестве символа любви и верности сгнивших покойников в одной могиле, разведенных и бездетных. Они предлагают в качестве образчика патриотизма князя Невского Александра, который тупо собирал для ордынцев, для татар дань с русских городов, выкалывая глазишки тем русским, которые отказывались платить, и сжигая города, которые пытались уклониться от татарской переписи. Они выбирают Жукова, который постановлением ЦК был обвинен в мародерстве в особо крупных размерах за всю ту барахлишку, которую он натырил из Германии. Вот, то есть никто не мешает ведь найти какие-то фигуры, которые были бы не столь уязвимы и которые...
А может, нету?
В русской истории?
Ну да. Это
но я... тогда их можно придумать.
Ну,
ведь
так
ничто же не мешает.
Ну так вот они и придумали панфиловцев каких-то.
Они придумали панфиловцев.
Хотя нельзя сказать, что во время войны... Нельзя сказать, что во время войны не было никаких героев, и нужно было что-то придумывать.
Да.
Наверняка их там было огромное количество.
Я только за профессионализм лжи, за то, чтобы ложь была бы неуязвимой и со всех сторон продуманной. Потому что все то, что они предлагают на сегодняшний момент, с точки зрения идеологии, это все один сплошной брак. Причем вот куда ни глянь и на что ни посмотри.
Ну, это, наверное, потому что просто необразованность или что там еще? Неумение пользоваться источниками.
Потому что...
Плохие консультанты.
Ну, кремлевцы сами по себе достаточно серая публика. А аналитики... Ну, вероятно, они еще серее, чем те, кто ими управляет.
Ладно, давайте мы сейчас сделаем перерыв на несколько минут. Я напомню, что это программа «Особое мнение». Мы находимся в Санкт-Петербурге, а с особым мнением у нас Александр Невзоров.
Особое мнение.
И мы продолжаем программу «Особое мнение». Мы в бюро «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге, в гостинице «Гельвеция». У микрофона Ольга Бычкова, с особым мнением Александр Невзоров. А вот Герман Стерлигов сегодня обещает рассказать, находясь уже на территории Карабаха, обещает рассказать, почему он, собственно, туда вот так странно эмигрировал. Я хотела спросить вас, вы же были знакомы с ним? У вас есть информация или объяснение?
Крайне любопытный персонаж. Крайне любопытный, очень искренний, очень страстный, очень во всем идущий до конца и вызывающий, в общем, как ни странно, несмотря на свою вот эту, с моей точки зрения, дегенеративную, мракобесную позицию, которую он придерживается, вызывающий даже определенный интерес и уважение.
А она почему дегенеративная?
Ну, потому что сейчас, в общем, по законам 13-14 века и по правилам 13-14 века жить немножко странно, да? И если уже заниматься...
Но он же не призывает всех так жить или призывает? Ну, как хочет, так и живет.
Но нет, он, в общем, свои взгляды объявляет единственно верными. То есть, ну, вот на него распространяется, вот, скажем так, религиозный маразматизм, когда все остальные неправы и прав один. Но это не важно. Важно то, что он решил удалиться в Карабах, совершенно не понимая, что в Карабахе далеко не так все будет в ближайшее время спокойно. Я просто хорошо знаю этот регион. И думаю, что...
Ой, вот как-то даже мне, честно говоря, не хочется вас спрашивать, почему вы его хорошо знаете.
Ну, потому что у меня когда-то была ситуация, когда я вынужден был выбрать, на чьей стороне воевать, на стороне Азербайджана или на стороне Армении.
Именно воевать.
Ну, и воевать, и снимать, и все остальное, да?
Ага. Ну, вы выбрали. А, кстати, почему?
Выбрал, ну, скажем так, на
мой
выбор...
Нет, мне непонятна позиция журналиста, который вот должен делать такой выбор. Ну, хорошо, вас я спрошу, вы воевали.
Мой выбор был продиктован очень серьезным фактором – погодой.
Погодой?
Погодой. Мы летели вообще-то в Ереван и должны были быть на армянской стороне. И вот когда мы произносили все эти... Это было в аэропорту Пулково. Мы произносили все эти милые страстные речи о любви к братьям армянам. Ну, звучал голос аэрофлотовской барышни, которая сообщила, что Ереван по погодным условиям не принимает. Ну, естественно, мы полетели в Баку, которая принимала. И очень успешно поработали на той стороне.
То есть... Мне так нравится, когда вы вот придумываете очередную историю, чтобы показаться прожженным... циником.
А что,
это так
слишком
мило.
Много свидетелей. Что-то
это придумывает. Так мило. А люди так делают, типа, в 19 лет.
У вас какой-то мечтательный взгляд в глазах.
Прикольно.
На самом деле история подлинная. Давай перейдем. Мне очень еще... Меня очень обеспокоил Чаплин.
Что именно?
Меня очень беспокоило.
Потому что поводов может быть много.
Ой, да, он, это один сплошной повод. Он очень сильно, как я понял, разругался с беднягой Гребенщиковым.
Гребенщиков точно бедняга?
Ну, я думаю, что этот вопрос излишний. Здесь есть суть вопроса, где Гребенщиков продемонстрировал здравое непонимание того, как может человек... вроде бы вменяемый, призывать к страданиям и объяснять необходимость страданий для целого народа, объяснять прелести и преимущества войны. И здесь Чаплину можно только сказать словами героини «Пиратов Карибского моря». Там, хочешь страдать, поносил бы корсет. Да? Концов, есть еще много других способов
пострадать.
Ему лично и его товарищам пострадать, ведь они могли бы, в конце концов, ради разнообразия почитать жития святых и уподобиться святым. Потому что, вот, например, Павел Финлийский 90 лет ничего не ел и воровал финики у ворон. Да? Нил Столбенский спал.
Вам обидно за ворон, что ли?
Нет, стал за... Подожди. А преподобный Макарий, как мы уже хорошо знаем, для того, чтобы пострадать, надолго погружал ягодиц и гениталий в муравейник. Причем можно было бы организовать трансляцию этих страданий представителей русских правоохранителей. Молодец. Да вот эта блестящая реплика. Молодец. И здесь можно было бы организовать трансляцию страданий наиболее выдающихся христиан современной России, в том числе Чаплина.
Онлайн-трансляция и твиттер-трансляция.
Удовлетворена, и они не заморали бы себя, в общем, откровенно подсудными призывами и пропагандой войны.
Прям пропаганда войны.
Ну, в общем, здесь по существу содержится пропаганда войны.
Угу.
Полагаю. Я могу ошибиться, но с моей точки зрения это так.
Хорошо. Еще вот одна история, которую я хотела тоже попросить вас как-то прокомментировать. Это, конечно, Романовы. Романовы, которые
не могу,
говорят,
не могу,
что...
Я еще все в СНОБе будет в ближайшее время.
То
я
есть вы не умеете придумывать много идей.
И
вы можете одну идею только придумать.
Точки в этой истории.
О, Господи. С замечательными.
Все, вот, все с Романовыми решено.
Но так и скажите, что ваш мозг может выработать только одну мысль. А больше не может.
Ну, в данном случае я говорю...
Ресурс ограничены.
Да. Да, Оля, если тебя устраивает этот вариант, я готов его признать. Хорошо.
Ну да.
Вот читайте об этом снова.
Хорошо. Нет, мы не будем читать об этом снова. Мы как-нибудь потом по-другому прочитаем.
Хорошо.
Ну, это я так, назло говорю. Тогда, наверное, Грецию доломали?
Не знаю, но я беседовал сегодня утром с греками.
Так, с древними, я надеюсь.
Несколько ошарашивающими последствиями этой беседы, потому что, как выяснилось, ничего, они понятия не имеют о всех тех проблемах, которые у них есть, и с удивлением узнают, что у них трагедия, крах, дефолт, дешевая недвижимость, ничего подобного, оказывается. То есть там все в реальности все несколько иначе.
Угу.
Но вот существует огромное кривое зеркало прессы, страшная линза, которая все искажает.
Ну и в завершение, наверное, уже, а может быть и нет, продолжение этого сюжета про Лосино-Островский район в Москве, вокруг этого храма, который не хотят, чтобы строили, местные жители не хотят. И теперь адвокаты православной общины этого района говорят, что публичные слушания о строительстве храма были проведены законно, а люди опять выходили на митинг. И, в общем, всем известно, что никого не позвали ни на какие публичные слушания, а они были проведены примерно так, как они обычно проводятся в таких слушаниях.
Ну,
то есть специально обученные жители
вот
собрались в специальном месте.
Совершенно не важно, что говорят адвокаты. Совершенно не важно, что говорят.
Ну, по крайней мере, так утверждают люди. Да.
Создан прецедент противостояния осмысленного, дисциплинированного и жесткого. Ведь Греция победила Персию благодаря тому, что в известной греко-персидской войне, благодаря тому, что создан был прецедент необыкновенной стойкости и мужества в Фермопилах. Да? Когда, в общем-то, не имея никакого стратегического эффекта, битва оказала колоссальное... Неважно, там была она, на самом деле не была, мы говорим сейчас о легенде, оказала колоссальное влияние на современников. Я полагаю, что теперь вообще строительство этих храмов будет натыкаться на повсеместное сопротивление, и чем сильнее будет сопротивление, тем выше будет соблазн фанатиков расставлять свои храмы силой, вызывая все большее и большее раздражение и организовывая против себя вполне себе позитивные силы. А ресурс фанатиков очень ограничен, потому что там есть вот такой вот летучий отрядик, летучий кружок фанатиков, которые ездят от...
Ограничен?
Конечно. Их очень
много. А почему же тогда везде что-нибудь происходит? На какой-нибудь выставке, которую начинают...
А бегают одни и те же люди.
Ну, так все-таки бегают они
бегают. Бегают одни и те же люди.
Вот куда люди приходят специально, чтобы как можно сильнее и глубже оскорбиться, например.
Вот да, они да, приходят да. На выставку. Вот есть несколько десятков специально обученных на особую оскорбляемость людей. Есть несколько десятков фанатиков, и их швыряют, ну, в данном случае, по всей Москве для вот такого рода действий. Но понятно, что теперь РПЦ-шная тактика по захвату пространств парков, ну вот начиная там
с этими инцидентами, именно
благодаря Лосино-Островскому мужеству вот этих вот ребят, которые отстаивают парк, понятно, что все вот эти храмы будут возводиться, если будут возводиться, только силой, только через административный и не самый респектабельный ресурс.
Нет, так это же и так административный ресурс, потому что это часть, как я понимаю, программы московской, когда хотят построить в городе какое-то количество храмов. И строит их, разумеется, город и власти, а не, например, так, как это было всегда раньше и везде, когда просто местные люди решали, что им нужен храм, собирали деньги и строили. Или находили инвестора. Например.
Ты другая упрощенно себе представляешь, что как это было раньше, на самом деле раньше было всегда государственным делом, поскольку была госрелигия, которая была обязательна для всех, и никто не имел возможности вывернуться или ускользнуть. Там могли быть дополнительно пожертвования местных, но в основном это были госдотации и государственные деньги. По крайней мере, это касается 18 и 19 веков. Раньше не знаю, не скажу, я не всезнайка. Здесь я говорю только о том, что гарантированно будет происходить. То есть гарантированно будет возникать сопротивление, и РПЦшники будут это сопротивление давить всеми имеющимися у них средствами. Это будет вызывать еще большее сопротивление и раздражение, и закончится все тем, чем, собственно говоря, и должно закончиться.
И тут мы не будем расшифровывать, что имел в виду Александр Невзоров. Может быть, сделаем это через неделю. Это была программа «Особое мнение».